Глава 7. Первые сподвижники. «Радуйся, святилище Елеем милости кипящей, радуйся, насвешница славы небесной горящей, радуйся, крине райского прозябения, радуйся, притекающих к тебе спасение ходатай. Не может град укрытися вверху горы стоя. Нельзя скрыть цветка благоухающего и в дикой траве, его найдут по запаху, по благоуханию. Также не мог укрыться и Сергий в дремучем лесу, в любезном своем одиночестве. Далеко разносилось благоухание его жизни святой. И услышали, сердцем ощутили это благоухание люди, имевшие, по выражению святителя Филарета, очищенное чувство духовное, или, по крайней мере, ищущие очищение». Не больше 2-3 лет прошло со времени его поселения в глухих лесах радонежских, как в Радонеже и соседних селениях заговорили о молодом пустыннике. Одни, пишет Пахомий Логофет, говорили о его строгом воздержании, трудолюбии и других подвигах. Другие удивлялись его простоте и незлобию. Иные рассказывали о его власти над духами злыми, а некоторые благоговели пред его дивным смирением и чистотой душевную. И вот один за другим стали приходить к нему сначала ради душеполезной беседы и совета духовного, в чем любвеобильный пустынник им не отказывал, а потом нашли желающие и жить близ него. Иногда приходили по 2, по 3 человека и, припадая к стопам его, умоляли, чтобы позволил им поселиться тут». Жаль было пустынолюбному Сергию расставаться со своим уединением. Притом он опасался, чтобы суровая пустыня не разочаровала его сподвижников, чтобы не пришлось ему идти отсюда с роптанием, подобно тем малодушным ученикам Христовым, которые говорили «Жестоко слово сие, кто может его послушать?» И он сначала не соглашался принимать их, представляя им все трудности пустынного жития. «Можете ли терпеть скудость этого места?» – говорил Сергий. «Вас ждут здесь и голод, и жажда, и всякие недостатки». «Все готовы мы понести, честный отче», – отвечали пришельцы. «Все понесем при помощи Божией за твои святые молитвы. Только об одном просим – не удаляй нас от себя, не гони прочь от этого святого и достополезного места». Тронулось доброе сердце подвижника. Он видел их благое произволение – и крепкую веру в помощь Божию, и, памятуя слово Спасителя, грядущего ко мне, не из жену вон, решился принять их. Но опытом, изведавший всю трудность одиночества, он предупреждал их о пустынных скорбях и укреплял заранее их подвигу терпения. «Желал я, братья мои, — так говорил он, — один скончать в пустыне свою одинокую жизнь». Но Господь сказал, «Иде же 2 или 3 собрания во имя Мое, ту есмь посреди их». И Давид поет в псалмах, «Се, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе, посему и я грешно не хочу идти против воли Господа, которому угодно устроить здесь обитель. С радостью я принимаю вас, стройте каждый себе келью, но да будет вам известно, что если вы пришли сюда действительно работать Господу, и если хотите здесь со мною жить, то должны быть готовы терпеть всякую нужду и печаль, ибо сказано в Писании, «Аще приступаешь и работать и Господеве, уготови душу твою во искушение. С нуждею Царствие Божие восприемлется. Да не устрашит вас помысл, что места сии пустынны и скудны, потребным для жизни. Сами знаете, что многими скорбами подобает нам внити в Царствие Божие». Узок и прискорбен путь, вводящий в жизнь вечную, и много званных, а мало избранных и спасающихся. Но не бойся, малое стадо Христово, которому Господь обетовал царство Отца Своего. Господь не попустит нам искушений выше сил наших. Ныне печально Господь посетит нас, а завтра печаль нашу в радость претворит, и никто этой радости не отнимет от нас. Дерзайте же! Дерзайте, люди Божии, ибо тот, кто призвал вас на место сие, он сам победит и врагов наших, как Бог всесильный. И стали пришельцы строить себе хижины около уединенной кельи Сергиевой, и с детской любовью начали учиться у него пустынным подвигам. Не более 12 братьев собрались в начале около Сергия, и это число долгое время оставалось неизменным. Когда убывал один, приходил другой на его место, так что это некоторым подавало мысль, не по числу ли 12 апостолов или стольких же колен Израилевых, само собою уравнивается число учеников Сергиевых. Прежде всех пришел к преподобному некто Василий, быть может, за свое строгое воздержание, прозванный Сухим. Пришел он с верховьев реки Дубны, уже в преклонных летах, и, недолго пожив с преподобным, отошел ко Господу. Другой ученик и сподвижник Сергия был простолюдин, земледелец Иаков, который служил братье вроде рассыльного. Впрочем, замечает преподобный Епифаний, его посылали в мир только по крайней нужде и потому нечасто. Сохранились имена еще двух учеников, пришедших к преподобному в числе самых первых. Это Анисим диакон и Елисей. Отец с сыном, земляки Сергиевы, из коих Анисим упоминается раньше в числе переселившихся с родителями преподобного из Ростова в Радонеж. К числу первых же учеников Сергиевых должно отнести преподобных Сильвестра Обнорского, Мефодия Пешножского, Андроника и других. Когда построено было 12 келий, преподобный обнес их высоким деревянным тыном для безопасности от зверей и приставил вратарем Анисима, которого келья была у самого входа в обитель. Густой лес окружал обитель со всех сторон. Вековые деревья стояли над самыми кельями, широко осеняя их и шумя своими вершинами. Даже около церкви везде видны были пни и колоды, между которыми и засевались различные огородные овощи для убогой трапезы отшельников. Вот какой смиренный вид имела Лавра Сергиева в первые годы своего существования. Тихо и безмятежно протекала жизнь пустынников в новоустроенной обители. Не было в ней ни начальника, ни даже пресвитера, однако же строго соблюдался весь порядок повседневного богослужения, исключая, конечно, литургии. День отшельников начинался с глубокой полуночи, в исполнении слов псалмопевца «Седмирицу днем восхвалять Господа». Пустынные подвижники каждый день собирались в церковь на полуношницу, утреннюю, третий, шестой и девятый час, на вечернюю повечерие, совершая между сими службами еще частые молебные пения. В рукописи, сохранившихся от того времени, в библиотеке Лаврской, находим каноны, затворящих милостыню за болящих, за умерших. Непрестанная молитва по заповеди апостола была их постоянным правилом и в церкви, и в келье. А для совершения божественной литургии в праздничные дни обыкновенно приглашали священника из ближайшего села или игумена, может быть, того же старца Митрофана, который постригал самого преподобного. Священнослужители всегда встречали с радостью и подобающей честью. Год спустя после того, как собралась к преподобному братья, пришел к ним на жительство и упомянутый игумен Митрофан. Сергий очень рад был ему по нужде в Иерее Божием, притом он надеялся, что старец сей не откажется принять на себя начальство над собравшимися пустынножителями. Но недолго порадовался Сергий. Пожив немного под кровом своего постриженника, Митрофан тяжко занемог и отошел ко Господу. И снова обитель осталась без совершителя тайн Божиих, потому что сам преподобный по своему глубокому смиренномудрию не хотел принять на себя ни игуменства, ни сана священного. Подражая кроткому и смиренному сердцем Господу, он управлял только посредством своего примера. И точно, по слову Христову, был первый тем, что был всем слуга. Три или четыре кельи для братьев он построил своими руками, сам рубил и колол дрова, носил их кельям, молол в ручных жерновах, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду и обувь, носил на гору воду в двух водоносах и поставлял у кельи каждого брата. Когда кто-нибудь из братьев отходил ко Господу, угодник Божий своими руками омывал и приготовлял к погребению усопшего. Одним словом, он служил братьям, по выражению блаженного Епифания, как купленный раб, всячески стараясь облегчить их трудную жизнь пустынную. хотя и приводил братью в немалое смущение таким глубоким смирением и трудолюбием. Служа другим в течение дня, Сергий не имел и одного часа свободного труда и молитвы. Питался он только хлебом и водою, и то малую мирою, а ночь почти всю проводил в келейной молитве, и где бы он ни был, что бы ни делал, всегда имел в уме и на устах слово псалмопевца: «Предзре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся». И все сии многотрудные подвиги не только не ослабили его сил телесных, но и укрепляли их. Преподобный Епифаний говорит, что в молодые годы свои угодник Божий был столь крепок телом, что имел силу против двух человек. Это было следствием его трудолюбия и строгого воздержания, замечает при этом святитель Платон. Когда же Сергий ощущал брань вражию и стрелы, рожённые, пускаемые рукою стреляющего во мраке в правых сердцем, он еще более усиливал свой пост и молитвенные подвиги. Так порабощал духу тело свое смиренный подвижник, прилагая труды к трудам. Так подвязался этот земной ангел, желавший паче всего соделаться гражданином горнего Иерусалима. А братья с любовью и благоговением взирали на своего возлюбленного Аву и всеми силами старались подражать ему. И трудно было пришедшему в первый раз посетителю различить, кто был старше из них и кто младший, кто начальник места сего и кто подчиненный. Потому что, взирая на смиренного и кроткого Сергия, каждый старался смирять себя перед смиреннейшим. Все считали друг друга братьями, и никто из них не хотел быть старшим. Свободные от молитвы часы отшельники проводили в постоянных трудах. Молитва и труд по учению святых отцов неразлучны в жизни инока, и ученики Сергиевы трудились над возделыванием своих небольших огородов для своей скудной трапезы пустынной, заботились каждый о своей убогой келье, сами готовили себе пищу, шили себе одежды, переписывали книги и, можно думать, занимались даже иконописанием. Разлучившись с Сергием, брат его Стефан, конечно, не прерывал с ним духовного общения и, живя в Москве, быть может, по временам навещал его в пустыне Радонежской. Может быть, иногда приводил он сюда и малютку сына, Иоанна, который в детстве жил в доме своего дяди Петра в Радонеже. Наслышавшись о богоугодной жизни своего святого дяди, 12-летний Иоанн возгорелся желанием жить под его духовным водительством и однажды пришел к нему вместе с отцом. Держа отрока за руку, Стефан сам ввел его в пустынную церковь и, передавая его брату, к удивлению всей братии, заявил свое желание немедленно облечь его в ангельский образ. Не стал противоречить Сергий этому желанию старшего брата, который, подобно древнему Аврааму, отдавал Богу своего сына. И вот отрок Иоанн принимает пострижение, быть может, от своего отца и нарекается Феодором. Чистой душою и сердцем отрок беззаветно отдал себя преподобному дяде и скоро навык всем добродетелям иноческим. В обители Сергиевой будущий архиепископ Ростовский прожил около 22 лет. В это, конечно, время он научился здесь иконописанию и был одним из первых иноков-иконописцев Сергиевой Лавры.